1944 года. Вы услышите ее во второй части программы. Начнем же с других записей и другой музыки. Дирижеры о своем ремесле. Передача Юрия Векслера.
Владимир Юровский.
На отца я всегда смотрел и восхищался им. Я помню, что у меня всегда было ощущение, что это невозможно. Какой же памятью надо обладать, чтобы запомнить такое количество телодвижений? Не нот, а телодвижений. Потому что я, когда был маленький, я себе так представлял, что дирижер, он как бы заучивает движение, и каждое движение относится к каждому музыкальному такту. И, конечно, у меня был какой-то священный ужас перед этой профессией.
Хочется спросить тысячу вопросов, но композитор мертв, невозможно с ним поговорить.
Яков Крайцберг.
Есть столько вещей, которые мы не понимаем, или которые можно так или так интерпретировать. Хочется знать темп, хочется знать фразировку, хочется знать, что вот именно он имел в виду. И что бы я дал за то, чтобы иметь возможность у них это спросить? Но, увы, такова наша жизнь.
Шутка такая есть. Волк волку дирижер. Это ужас какой-то, правда? Кошмар. Но, честно говоря, у меня почти все мои коллеги, не то чтобы друзья, но мы хорошие приятели.
Александр Анисимов.
Например, вот в интернациональной практике понятие соперничества, оно, наверное, не существует, потому что каждый имеет как бы свою дорогу, свою полку, что ли.
Прежде всего, нужна биология. Дирижирование – это одно из определений этого искусства, это искусство передачи.
Михаил Юровский.
Передачи своего видения, своего ощущения без слов музыкантам. Это процесс самого исполнения. Процесс репетиции – это совсем другое. Там без слов как бы не обойдешься.
Цельф! Gesundheit! Und! Йо-го-го! Йо-го-го!
Выдающийся дирижер румынского происхождения Серджо Челебедаке репетирует с Мюнхенским филармоническим классическую симфонию Прокофьева.
Vier Sequenzen sind es. Abgebaut.
Говорит берлинский музыкант Хельмут Штерн, бывший более 35 лет первой скрипкой Берлинского филармонического оркестра. Русский язык он выучил в эмиграции в Харбине.
Коллекция у меня такая, дирижеров. Я вам честно не могу сказать, сколько я видел дирижеров и работал с ними. Тем не менее, я могу сказать кое-что общее обо всех. Во-первых, каждый дирижер, который более или менее известен, он оппортунист. Он должен быть оппортунистом. Конкуренция большая. А во-вторых, так как никто не понимает, что хороший, что плохой дирижер, то есть мы знаем, но публика не знает, вопрос, берут их или нет. Это все. Для этого они должны стараться. Значит, он, конечно, должен с дирекцией кооперировать. Это самое главное. Музыканты, это не так важно в этой фазе. Но потом, конечно, когда он первый раз стоит там перед ними, это нелегко для него, конечно. Но если он уже и так знаменитый, без того оркестра, который его как шефа взял, тогда он только должен показать себя, такой, знаете, крепкий парень стоит там, знает свое дело и все. А какое его дело? Вот вопрос, большой вопрос. Публика видит в нем, особенно если он уже знаменитый, видит в нем волшебника какого-то. Ну вот, представляете, сидит публика, потихонечку все разговаривает, кашляет и все. Оркестр выходит на сцену, тоже там поигрывает немножко, каждый свое. Ну, а потом гобой дает ля, и потихонечку затихают все. И концертмейстер встал, все строят инструменты свои, и теперь ожидание. Вот это самое ожидание уже настраивает людей на что-то такое особенное. Сейчас случится особенное. И вот действительно открываются двери, выскакивает он. Но он не ходит так медленно или что-то. Нет, он всегда немножко скачет, знаете, туда. Потому что он моложавый. Надо ему всегда быть немножко моложе, чем он есть. И хлопает, конечно. Он пьяняется там, все, остается там. И инструменты вверх, все задерживают дыхание. И вот он поднимает руки и вниз, и...
Моцарт, увертюра к опере «Свадьба Фигаро», Венский филармонический оркестр, дирижер Николаус Арнанкур.
Это уже больше всего, да. Это по-английски говорят magician, magician. Ни в какой другой отрасли жизни вы это не найдете. Но главное, они не сознают, почему это так. Что там случилось-то? То, что человек поднимает и идет вниз, это уже все. Это все, что нужно делать? Нет, конечно, это не все. Затем, значит, идет он то больше, то меньше. Хореография у него. Чудная хореография. Он то танцует, то делает, то он такой, знаете, скромненький, все. Весь репертуар жестов, движения. Вот эта хореография. Все. К его услугам, только, конечно, он должен знать, как он, по характеру своему. Один совсем тихо. Вот Никиш, например, стоял, он только вот так вот, маленькими-маленькими движениями дирижировал. Фортвегнер дирижировал, никто не знает, когда начинает. Он вот так вот, вот так вот. Вот. А музыканты сами начали. Они знали, когда, они чувствовали сами. Концертмейстер сделал вот так и начали все. Караян, глаза закрытые. Вот так вот, за всю программу у него глаза были закрыты. Ну, в принципе, глаза тоже дирижируют. Это Караян. Но после Караяна были еще, был Абаду. Теперь Рэтл. Все они имеют что-то. Но главное, что они все имеют, это харизма. Что это такое, мы не знаем. Караян входит куда-нибудь, стоит в дверях, смотрит, а там целая собака, и все вдруг оглядываются. Это значит харизма. Он бы также прекрасно бы владел бы, скажем, заводом, не знаю, каким заводом каким-нибудь. Он бы тоже был бы первым там. Он везде. Это такие люди. Вот, значит, это вторая сторона, которая, или вообще важно, это 50%. Вообще люди чуют это, которые сидят, слушают. И они находят какие-то там звуки, один находит что-то, ой, небесный, другой. Ну, я не знаю, что-то мне не хватало. А что не хватало? Что небесное? Они не могут вам сказать. Поэтому дирижеры зависят от публики, которая их делает знаменитым. А знаменитость они становятся посредством своей харизмы. Но музыка – это совсем второе дело, совсем другое дело. Это не имеет никакого отношения к музыке. То, что они должны иметь какие-то внемузыкальные способности. Кроме того, многие из хороших и даже великих инструменталистов или даже певцов на старости лет, когда им надоело, стали дирижерами. Возьмите Минухина, возьмите Ростроповича, возьмите Ойстраха, возьмите вот этого Фишер-Дискау, возьмите Шрайера, десятки, Доминго, вот, все они. Значит, я вас спрашиваю, если я бы шестилетнему дал бы скрипку в руку, которую он никогда не держал, сыграй, смеялись бы над ним, и он бы сам смеялся бы. А дирижер, значит, это не так трудно? Да в чем же дело тогда? Почему мне рассказывают, о, дирижерам это не так легко. А как же это так вдруг? Все эти музыканты, которые, да, заслужили большое имя, как музыканты, все, и вдруг они становятся дирижерами, и все они умеют это. Я вам должен сказать, я, который должен был сидеть и играть с ними, должен сказать, что действительно хорошего я редко видел. Вот Барнбойм стал хорошим, да.
Михаил Юровский.
Процесс дирижирования – это, конечно, своего рода воздействие. То, что я называю словом биология, то, что я в своих детях рассмотрел, то, что я практически вижу сразу, есть в этом человеке биология или нет. Человек может не иметь дирижерской техники, то есть координации рук. Он может дирижировать карандашом, может дирижировать пальцем, может дирижировать палочкой, может дирижировать просто вообще только одной рукой, вот как Булес это делает. Но если у тебя есть аппарат передачи, который в нас вот здесь вот сидит, то ты можешь быть дирижером. Если у тебя этого нет, ты можешь быть 1000 раз хорошим музыкантом. Но это все равно не пойдет, потому что 4-я стена, вот она вырастает. И музыканты это чувствуют. Как Геванхаус в оркестре старики говорили, уже потому, как он идет к пульту, мы будем знать, мы будем дирижировать им или он нами.
Folgen, das Instrument ist immer voller, je tiefer wir kommen. Direkt am Tidirim, 13, danke. Und...
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Векстера «Дирижеры о своем ремесле».
Там папа-рам, die kleine Note habe ich nicht gehört. Там папа-рам,
папа-рам. И здесь все вместе, и талант, и опыт, и знание, и интуиция, и от живота, что называется, все это. И это все вместе укладывается в понятие дирижер. Поэтому я очень отрицательно отношусь к любительским попыткам замечательных музыкантов и солистов заниматься дирижером. Очень отрицательно отношусь, абсолютно не из зависти. Слова зависти нету, потому что у дирижеров планета большая, места много.
Михаил Плетнев.
Я готов утверждать, что все великие исполнители, по-настоящему великие, были и композиторами, и наоборот. Я лично не доверяю исполнителю, который не имеет понятия, что такое сочинение.
Юрий Тимирканов.
Я думаю, что он не прав, потому что моя профессия не предполагает сочинительство. Знать, как это делается, я должен, конечно, и вынужден знать, и, конечно, без этого нельзя, но сам не сочиняю, потому что, ну, во-первых, я знаю слишком много хороших сочинений, и мне стыдно предположить, что я сделаю что-нибудь лучшее. Во-вторых, я знаю также очень много дирижеров, великих дирижеров, которые никогда не сочинили ни одной ноты. Так что я спокоен.
Михаил Юровский.
Дело в том, что я вот скажу, Минухин, когда он появлялся перед оркестром, это был эффект Ойстраха и эффект Ростроповича. Вот два эффекта, которые мне пришлось наблюдать очень остро. Оркестранты давали больше, чем они могут дать. Потому что любовь и уважение и ощущение стоящего перед ними гения рядом, он делал, творил чудеса. Но у того же Минухина... В моем присутствии в Дрездене оркестр катастрофически разъехался в дивертисменте Барток, и они начали еще раз. Просто он остановил, и они начали еще раз. Потому что это технически трудно. Вот когда речь шла о симфониях Моцарта, о ранних симфониях Бетховена, это было замечательно совершенно. Но когда, грубо говоря, нужно с трех четвертей перейти на пять восьмых, то вот тут профессионально возникала проблема, которую... Ягудий Минухин решить не мог. Если вы посмотрите репертуар Минухина, он очень был ограниченным. И его попытки с Бартоком, горячо любимый Барток, он знал, и он его очень поддерживал, Барток для него писал. Но, тем не менее, вот когда он играл концерт скрипичный Барток, он был королем, даже когда у него тряслась рука. А когда он пытался Бартока дирижировать, он не мог. Наибольших успехов достиг Слава Ростропович, который, во-первых, дирижированию учился. У Хайкина. В буквальном смысле слова учился. Во-вторых, по биологии он был самый яркий из трех названных людей. Ойстрах был замечательным музыкантом, и спокойные вещи, вот такие как четвертая симфония Малера или четвертая Бетховена, у него замечательно получались. Но оркестр вроде как почти сам и играл. Но такая вещь, технически трудная, как «Весна священная» Стравинского, она ни у кого из этих троих не светила.
Хельмут Штерн.
Это вот харизма, которые и легенды, которые в народе распространяются. Да, прекрасный учитель. Фабельхафте оркестер Эция.
Воспитатель.
Да, воспитатель. А мы не видели никакой Эция, мы играли, как всегда играли. И все, может быть, немножко медленнее, может быть, немножко быстрее. Это да, это мы не виноваты. А потом люди, ой, он так быстро, я не привык к этой быстроте. Что же это такое, это ужасно. Я только могу сказать, ну а что я могу сделать? Карая, например, делал вторую часть шестой симфонии Бетховена, пастораль, так быстро, что я еще написано в нотах. Я написал «Сцена амбах», так называется, «Сцена уруча», а я дописал «Смотря со стороны Мазерати». Вот. Это еще есть там, мои записки там. Такая быстрота была. Та-ра-пам-пи-ра-па-пи-ра-та-та-та-ра-ли-ра-ра-ра. Потом Клемпера пришел, и как раз было наоборот. Тарам-пам-пи-рам-пам-пи-рам-пам. Ну, а что мы можем делать? Мы ничего не можем делать. А потом судят. Поговорка такая тоже была. Если хорошо, так это дирижер. Если плохо, оркестр.
Джордж Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром. Играет и дирижирует Лос-Анджелесским филармоническим оркестром Леонард Бернстайн.
Бернштейн был гений.
Бернштейном, а иногда Бернштейном, Хельмут Штерн называет Леонарда Бернстайна.
Карен не был гений. Хотя и говорят о нем, что он гений был. Нет, Бернштейн был гений. Не только, что он играл как бог на рояле, он мог быть солистом в любой момент. Не только, что он был композитором шикарным, он еще был учителем. Говорят, что 30 миллионов молодых американцев он убедил в Бахе, и в других великих композиторов, они все стали любителями классики, когда он в Америке держал по телевизору. Все были в восторге от него, особенно молодежь. И подросли, они все шли на классические концерты. Карен не был таким. У нас была очень некрасивая поговорка иногда, так потихонечку говорили между собой. Какое различие между Кареном и Бернштейном? Карен, я перевожу сейчас с немецкого, Караян делает все, что умеет, а Бернштейн умеет все, что он делает. Вот это, конечно, злобно немножко, но это, в принципе, это правда.
Михаил Юровский.
Они были антиподами. Бернштейн был огонь невероятный, и он, может быть, не так хорошо репетировал, но что он репетировал, сразу же требовал вот исполнения. А Караян был великим педагогом, хитрецом. Он то с одной стороны, то с другой стороны подбирался. Но оба достигли феноменальных вершин. Я их не противопоставляю.
Яков Крайцберг.
Безусловно, Леонард Бернштейн производил на меня впечатление гениальности. Гениальность проявляется в разных масштабах и в разных линиях. Для меня его натуральный талант, вот то, что Богом дается, был такой, какого я никогда в жизни ни у кого не встречал. То есть это бывает буквально для меня раз в 100 лет, может быть, 2-3 раза в 100 лет. И для меня Бернштейн — это была фигура в 20 веке, которая имела такой талант от Бога, что у него талант и из ушей вылезал. Что он с этим талантом делал, это другая вещь. Тут можно спорить. И многие люди спорят. Когда Ленни Бернштейн давал не самые лучшие вечера, это могло быть очень плохо. То есть иногда у него была проблема с вкусом, иногда у него было переборщено, иногда он не понимал стили композиторов. Но когда у Ленни Бернштейна было правильно, это было гигантское, это было как ни у кого. То есть никто бы не мог так, как Ленни. Я один раз был на концерте его, где он дирижировал Хиндемита музыку для струнных и медных инструментов. И эта вещь не такая уже важная вот на большом уровне. Это хорошее произведение, но, опять-таки, это не 4-я симфония Брамса и не 5-я симфония Бетховена. Но, тем не менее, если вы меня спросите через 20 или 30 или 40 лет, что я помню из его концертов, а я много его концертов видел, это будет одно произведение, которое я назову. Потому что он сделал из этого произведения такое мастерское произведение, что слушатель имел ощущение, что он слушает что-то грандиозное, что-то гениальное. Как будто бы это было 5-я симфония Бетховена или 4-я симфония Брамса. Настолько гениально он это сделал.
Юрий Тимирканов.
Когда мы играем музыку, время как бы останавливается.
Саулюс Сандецкис.
Ведь разные концерты бывают, разные программы бывают. Не обязательно играешь то, что ты особенно и любишь. Бывает, что есть и обязанности, и долг службы, и так далее, и так далее. А вот когда что-то выношено, на которое вложено много-много работы, и чем больше вложено, тем больше не хватает обычно. Легче всего собрать произведение как-то так и неплохо его сыграть. А вот когда начинается вот как-то по-настоящему куда-то вглубь уходить, то всегда время не хватает. Всегда кажется, еще не доделано. А вернешься через некоторое время, ох, видишь, сколько можно было еще это сделать. Это и так, это бесконечно. И этот процесс работы очень интересный. Я думаю, что только ради этого процесса музыканты очень счастливые люди. Наша работа, она никогда не может надоесть, никогда не может быть служебным обязательством, никогда не становится. Ну, а время, не думаю, что время останавливаться. Время быстро идет. К сожалению, слишком быстро. Хотелось, чтобы еще побольше можно было остаться в искусстве.
Слушали передачу Юрия Векслера «Дирижеры о своем ремесле». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.